подходите ближе, уважаемые зрители. Фотографии никуда не уедут, а Антон Ланге уедет. Снимайте из окна поезда. Поезд выходит через полтора часа, поэтому успевайте задать вопросы. А фотографии останутся, фотографии будут еще целую неделю здесь демонстрироваться. А потом тоже поедут в Петербург, во все субъекты Российской Федерации и в 70 с лишним стран мира. Так что эта выставка у нас будет к концу года самой путешествующей выставкой в мире. Ну что ж, все, я тут говорил долго. Антон Ланге. Встречаем.
Спасибо. Спасибо, Олег Евгеньевич. Спасибо всем, кто пришел. Представлял меня Олег Евгеньевич Пантелеев, собственно, организатор всего этого прекрасного события, где вы находитесь со стороны Совета Федерации, под эгидой которого проходит выставка «Первозданная Россия». Сегодня много народу. И вообще я должен сказать, что выставка пользуется огромной популярностью. Она закрывается 23 числа, и народ становится все больше и больше. Мы сегодня повторяем вот это мое такое импровизированное выступление, потому что, ну, как-то вот много было желающих прийти или кто не смог быть, поэтому я приношу свои извинения тем, кто уже был, если им придется отчасти услышать то, что они уже слышали. Я постараюсь, чтобы это не было совсем скучно. И, собственно, зачем мы сегодня собрались? Вот идет выставка «Первозданная Россия». Здесь много участников, все они так или иначе снимают дикую природу. Я всем вам советую по мере возможности посмотреть всю экспозицию. И спасибо, что, несмотря на хоккей Россия-США, который начнется меньше, чем через полчаса, вы все-таки сегодня здесь со мной, а не у экранов телевизора и не в Сочи. Вот. Для меня это огромная честь. Даже, честно говоря, я боялся, что вообще никто не придет. Вот. Однако же мы видим, что люди есть, и спасибо вам за это. Я только что вернулся из Сочи, с Олимпийских игр, и открывал там выставку свою, другую, не связанную с РЖД, не связанную с Россией. Открывал я ее вместе с такими часами Омега, которые мы все знаем. Они занимаются тем, что очень точно измеряют время на Олимпийских играх уже много-много лет. Я вам должен сказать, во-первых, что все, кто может еще поехать на Олимпиаду, вы туда отправляйтесь, потому что это фантастический праздник, несмотря ни на что, вот праздник, потому что мы все понимаем, все мы обсудили уже давно по поводу этой Олимпиады, затраты и так далее, но когда вы оказываетесь там, это производит абсолютно потрясающее впечатление. Это говорю вам, я абсолютный скептик и пессимист. Я ехал туда нехотя, просто по обязанности, вернулся с другим взглядом на вещи. И это действительно праздник. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Ну, в общем, вот все получилось, и слава Богу. И вот мы открывали выставку, которая была посвящена фотографии и времени. Открывали мы ее вместе с президентом компании «Омега». У нас было время какое-то перед открытием, чтобы придумать, о чем мы будем говорить на пресс-конференции. Нам надо было найти, что же у нас общего. И после недолгого обсуждения с этим немолодым, интеллигентным швейцарцем, мы нашли, что у нас общего. Дайте мне iPhone, пожалуйста, у кого он есть. Потому что у меня вот телефон вот так выглядит, мой телефон вот Nokia с фонариком. Дайте мне iPhone, если есть. Любой. Вот. Лучше последнего поколения. Чтобы так было. Вот. Мы нашли с президентом компании, группы Swatch, компании Омега, мы нашли, что у нас общего, что нас объединяет. Мы обнаружили, что любой человек, у которого есть в руках iPhone, абсолютно не нуждается в наших услугах. Ни в его, ни в моих. Человек, у которого есть iPhone, не нуждается в производителе и измерителе механического времени. Время у него всегда с собой, оно вообще вокруг, в виде каких-то электронных цифр. Вот. Человеку не нужны механические часы на руке. И уж тем более, человеку с айфоном не нужна пленочная камера Hasselblad, которой я снял проект «Россия из окна поля». Но это полная чушь, абсурд. Потому что здесь уже вот все тут есть, и время, и камера. И поэтому мы пришли к выводу с президентом Америки. Нас с ним объединяет то, что мы оба занимаемся абсолютно бесполезными вещами. Absolutely useless things. И какое же удовольствие, какая роскошь и какое-то необходимое дело в современном мире заниматься абсолютно бесполезными вещами. Ведь мы с вами понимаем прекрасно, что даже если у вас есть iPhone, и даже если у нас у всех с вами есть iPhone, то если однажды в этом мире исчезнут механические часы или исчезнут камеры, которые снимают на пленку, то мир станет другим. Он невозвратно перейдет в какое-то иное состояние, и всем будет очень жаль. Даже тем людям, которые измеряют время и фотографируют айфоном, им тоже будет жаль. Чего я все говорю? Такой преамбул. Да мне не нужен он, заберите его, с глаз долой. Это не мой гаджет. К чему я это все говорю? На сегодня в мире, если кто не знает, то каждые сутки в интернет сгружается порядка 300 или 350 даже миллионов фотографий. Это если считать Инстаграм и все другие такого рода вещи. Вот 300 миллионов имиджей сгружается каждые сутки. Это примерно как если бы все население страны, например, Индонезии, такой плотно населенной, каждый день каждый делал по фотографии и отправлял это в интернет. То есть в мире существует невероятный поток, избыток изображений. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, конечно, мы живем вот в новом, в ином мире, когда ценность отдельного изображения, она практически равна нулю. Потому что фотографию может сделать каждый. Не каждый, но если постараться, то многие могут поехать на землю братца Иосифа или в Новую Зеландию, купить хорошую цифровую камеру и снять там пингвинов или там, белых медведей или там что-нибудь, кого-нибудь еще. Изображений становится все больше и больше, от этого их ценность художественная не возрастает. И как можно все-таки в этом странном мире сохранить ценность фотографии, ее value, ее такую художественную, может быть, даже историческую ценность и смысл? Мне кажется, что есть единственный путь. Вот по мере того, как падает ценность отдельного имиджа на глазах, одновременно растет ценность и смысл авторских историй, которые вы рассказываете. Другими словами, если фотографу нечего сказать миру, то он может снимать терабайты картинок, визуальной информации, они будут, заметьте, очень высокого технического качества. Это не составляет никакого труда. Но они рискуют остаться такими же плоскими, как лист бумаги, на который эта фотография напечатана. Надо рассказывать истории. Истории, за которыми стоит авторское мировоззрение, взгляд, когда вам есть что рассказать миру. И вот почему я это говорю? Потому что в определенный момент, это было, 10 лет назад, может быть, даже больше, я как-то почувствовал интуитивно, что настало время рассказать историю. Настало время рассказать историю о собственной стране. Я к этому времени много очень путешествовал, фотографы — это путешествующие люди. Я снимал повсюду, объездил полмира, Африку, Амазонию, Ботсвану, Бирму, там все, что полагается профессионалу. И вот настало время, как мне показалось интуитивно. Если вы помните ситуацию в начале нулевых годов, она была не такая, как сейчас. Это сейчас у нас есть первозданная Россия, есть «Золотая черепаха», есть канал «Моя планета» и так далее. Вот, тогда, в начале нулевых, как-то интерес к России, ну, он почти исчез. Никто не путешествовал по стране. Все стали как-то путешествовать по свету, что объяснимо вполне. И Россия стала постепенно становиться таким белым пятном. Я это очень чувствовал, ну, просто профессионально чувствовал. Но история, как рассказать историю, что, собственно, вы, как снять историю о стране? Вы же не будете выходить в чисто поле, брать камеру и снимать что-то. Вам нужна структура рассказа, как рассказать историю любви. Но надо рассказывать о том, как кто-то кого-то любит. Нельзя рассказать историю о любви вообще, о том, что она вообще существует на свете. Так и здесь. И я к тому времени работал с тогда еще НБС, это не было РЖД. И вот у меня вдруг такая появилась идея, как, знаете, в Голливуде там сценаристов, когда учат, их учат начинать рассказ истории с фразы «А что если?». Вот это считается очень хорошее голливудское начало. «А что если?». То есть представим себе «А что если?». Я сказал себе «А что если?». Вот героям рассказа будет поезд, подумал я, глядя на карту железных дорог России. Что если вот эта структура сети железных дорог, может быть, это и есть структура, на которую можно опереться в рассказе. Пусть этот поезд будет каким-то одушевленным, как будто бы. Пусть мы видим его глазами. Ну, так это было какое-то начало, такое еще мутное такое начало истории, такой замысел. И я с этим замыслом, немножко обдумав его, я отправился в теперь уже РЖД. Это было в 2006 году, то есть довольно давно. И вот это тоже удивительная вещь, потому что такого рода замыслы, такого рода проекты, они случаются только тогда, когда, ну вот, люди, как звезды, занимают какие-то нужные позиции. Только тогда. И это всегда очень короткий момент. Это удача. Это удача для художника, для фотографа. Это удача для всех участников. Что наступает момент, когда мы вместе можем сделать это. Ни до, ни после. Такие возможности обычно не повторяются. Я пришел в РЖД к человеку, с которым мы были знакомы заочно, мы не были лично знакомы. Он... Первое, что он спросил, он сказал: «А вы курите?» Он спросил это меня. Я сказал: «Ну, бывает, да». Вот. Он говорит: «Может, мы покурим с вами? У меня есть комната там за кабинетом, где я курю. Давайте». Я думаю, очень удачно. Сейчас мы сядем, закурим, и я не спеша изложу свою мысль и так далее. Это ведь надо, вы понимаете, это надо подготовиться. Вы пришли говорить о вещи, которая, наверное, должна занять несколько лет вашей жизни. Это большая история. То есть это надо готовить, это надо подготовиться, черт возьми. Это... И я так и считал, что я вот сигарету, я закурю, сделаю первую затяжку, выдохну. На этом выдохе можно, наверное, и сказать, но нужно за это время затянуть. Вот. Но он оказался быстрее меня. Потому что быстрее затянулся, быстрее эту первую затяжку выпустил в воздух. И когда я еще только, у меня еще дым был в горле, он быстро меня спросил: «А вы не хотите снять книгу о России?» И вот тут я понял, что, наверное, это тот самый момент вот этой удачи, этой магической удачи. И так оно и оказалось, потому что человек, который сидел напротив меня, он, конечно, еще в тот момент не знал, что он станет генеральным продюсером проекта «Россия из окна поезда», А проект «Россия из окна поезда» станет крупнейшим водопроектом в истории России. Вообще всей, и до, и после революционной. И крупнейшим проектом в истории всех мировых железных дорог. И что мы снимем какой-то колоссальный невиданный материал, который до сих пор, спустя много лет еще, далеко не весь из него показано, может быть, процентов 10 от силы. Человек этот не знал еще в тот момент, говоря эту фразу с этой сигареты, куда он вообще лезет. Но не знал и я, куда я лезу тоже. Мы оба ничего не знали. Мы были оба помоложе, это было все-таки 8-9 лет назад. И нам все тогда виделось иначе, потому что ведь вы знаете, наверное, что... Помните, был такой фантаст Станислав Лем, знаменитый, да, польский, и такой очень крупный мыслитель. И незадолго до смерти он давал интервью, чуть ли не последнее, его спросили, скажите, ведь очень многие ваши предсказания, вот в ваших книгах, прогнозы ваши, они сбылись. Реально сбылись. Как вы к этому относитесь? И Лем ответил, вы знаете, я думаю, что дело не в том, что мои прогнозы сбылись, а дело состоит в том, что они всегда сбывались чуть-чуть не так, как я предсказывал. И вот мне кажется, вот это чуть-чуть, это и есть главная интрига жизни. Потому что когда вы садитесь и договариваетесь о чем-то, что вы будете делать какое-то большое дело, вам наивно кажется, что вы так хорошо себе представляете, как это будет. Но потом оказывается, что все это будет чуть-чуть не так. И еще чуть-чуть, и чуть-чуть. И оказываясь в конце этого пути, вы оглядываетесь, а господи, но ведь это совсем не так, как мы себе представляли вначале. И в этом есть удивительное наслаждение, удивительная интрига. Этот человек, ставший потом генеральным продюсером, мы его увидим в фильме, который мы вскоре вам покажем здесь. Паша, привет. Молодец. Человек, который ныне занимает должность генерального директора «Итартас», Сергей Михайлов, очень известный, так сказать, деятель в своей среде, которому было суждено стать локомотивом всей этой истории. И потом, вскоре, естественно, к нам присоединился еще один человек, это был Владимир Иванович Никунин. И вот так мы, в общем, втроем изначально это дело и стали делать. Мы, конечно, не знали, какие сотни людей будут задействованы в этой истории, в конце концов, по итогу. Вот, посмотрите, я очень люблю вот эту фотографию. Это вид из окна локомотива в дождь, Южный Урал, Башкирия, 2007 год. Это уже Якутия, минус 50 градусов, вот это. А вот та фотография, она вообще одна из первых. И она такая вот, знаете, я так и представлял это вначале, что вот есть какое-то, чему-то мутное, не то туман, не то дождь, но какое-то все размытое. И есть вот это вот эти рельсы, которые уходят и где-то растворяются вдали. И я туда смотрю, и я не знаю, ничего я не знаю, это замысел. Вот эта фотография мутная, она для меня олицетворение замысла художника. Ты в самом начале, ты не понимаешь, что с тобой будет происходить, все это размыто, но уже очень красиво. И уже очень увлекательно. Вы, может быть, знаете, может быть, нет, что в 19 веке, когда появились железные дороги в России, то не было слова паровоз. Паровозы назывались сухопутные пароходы. Вот на заре истории железной дороги. Сухопутные пароходы они назывались. И это, в общем, было тоже для меня одной из отправных точек, потому что я, будучи человеком морским, с опытом биолога, морского зоолога, научных рейсов морских, потом хождения под парусом и так далее, у меня такой морской склад ума. И я подумал, что, может быть, вот Россия наша, вот эта бессмысленно, почти бессмысленно огромная Россия, она такой океан, да? Ну, океан суши. Он безбрежный океан суши. Ограниченный. Вот снова этот замысел, да? ограниченный со всех сторон морями и океанами, вот это вот безразмерный такой океан. Сухопутный пароход, локомотив, паровоз, поезд. Я вообще думаю, что и вы, наверное, со мной согласитесь, что путешествие на поезде – это гораздо больше какая-то история о навигации, чем о просто поездке из пункта А в пункт Б. Это такая философия даже, философия движения, особенно в России с этими нашими гигантскими расстояниями. И я подумал, что, наверное, для того, чтобы это все реализовать, нужен, и тут я это в одном из первых наших фильмов уже сказал вдруг на камеру, и потом сам как-то так осекся, потому что уж очень это звучало невероятно. Я подумал о том, что нужен нам собственный поезд. Нужен не вагон, вагон это не проблема. Вагоны, знаете, всякие вагоны-салоны, привилегированные вагоны, вспоминаются Фрунзе, Троцкий, Ким Ир Сен и другие граждане, которые так любили ездить вагонами своими. Вот, это не проблема, потому что вагон прицепляется к рейсовому поезду, например, идет куда ему там надо, с максимальной скоростью возможно. Вот. Это не проблема на железной дороге. На железной дороге все меняется принципиально, когда возникает поезд. А поезд возникает когда? Когда возникает локомотив, да? То есть тяга. Когда вы становитесь независимы, когда у вас возникает возможность самостоятельно двигаться по рельсам. И не важно, сколько вагонов в вашем поезде, может быть один вагон, может быть два, может быть три. У нас было два, иногда три, иногда один. Но это все равно поезд, если есть локомотив. Ему присваивается номер, и он становится участником движения. И вот это было тоже неожиданным делом, потому что оказалось, что ездить на своем поезде гораздо сложнее, чем Лёва управлять своей лодкой в океане или даже самолетом в небе, потому что рельсы одни, а поездов много. Ну, я забежал вперед, я скажу лишь, что вот эту идею невероятную собственного поезда, который как корабль будет бороздить просторы этого сухопутного океана под названием Россия, эту идею, которая казалась абсолютно нереальной, невыполнимой ни нам, ни железнодорожникам, опыта такого нигде, никогда в мире не было. Эту идею мы в проекте «Россия за одна поезда» реализовали. У нас действительно был свой поезд, Таня. У нас действительно был свой поезд, который больше двух лет ходил теми маршрутами, которые, вот он, идет, перевалив горы Полярного Урала нам навстречу. Это он из Азии по заполярной железной дороге идет в Европу. Это не наш, это пассажирский, снятый с вертолета. И вот этот поезд, он шел по маршрутам, которые нам были нужны, останавливался там, где нужно, не только на станциях, а и на перегонах. Он стал нашим, это вот из окна нашего поезда, это Южный Урал, такой абсолютно какой-то Тироль, не Тироль, Альпы, не Альпы, вот такой вот. А это наш же поезд идет ковыля от Каспия к озеру Бастунчак. Он был нашим домом, он был нашей лабораторией, он был нашей съемочной площадкой, он был героем рассказа, потому что мы очень часто забирались в места, где никакого движения нет. Мы забирались на гулаговские заполярные мертвые дороги, которые лежат просто покореженные вечной мерзлотой со времени смерти Сталина. Машинисты говорили, что мы там не проедем никогда, и мы пробирались. Это уже было совсем похоже на морскую качку со скоростью 5 км в час. С бортовой качкой сбоку на бок, уже почти опрокидывается. Мы ползли по этим дорогам. И тогда поезд становился героем, потому что он работал в кадре как главный герой истории. Других там не было движущихся объектов. То есть это было наше вот все. Потом мы, конечно, мы изобрели массу всяких ноу-хау, мы все время это совершенствовали. В какой-то момент мы... Вот этот вот, кстати, кадр, он мог последним оказаться в моей жизни. Но и сейчас мы вернемся к нему, что-то быстро, медленнее не можем никогда. Вот. Мы усовершенствовали свой поезд и стали пользоваться маневровым локомотивом. Вот этим локомотивом, который вы все привыкли видеть на станциях. Знаете, он растаскивает вагоны, занимается станционной работой. Эти локомотивы, они вот магистральный идет локомотив, а то маневровый. В чем отличие? У того маневрового, у него есть площадка, палуба, на которую можно выйти из кабины машиниста. Его можно весь обойти по кругу, по периметру. У него можно встать на нос и стать вперед смотрящим, сыграть в «Титаник». А на эту площадку можно ставить штативы, камеры. И мы стали пользоваться маневровым локомотивом как магистральным, что, вообще говоря, нельзя делать. Но мы, я думаю, за эти годы вот все, что нельзя делать на железных дорогах, мы сделали все. То есть мы, например, наш поезд обладал исключительным приоритетом и в движении, и в том, что, например, мы могли ездить назад. Вот любого спроси, и нам всем, наверное, кажется, что поезда могут ездить назад. Потому что мы видим на станции, когда, что они туда-сюда, туда-сюда, да, на самом деле ничего подобного. Потому что это только в пределах станции было. А вот когда поезд выходит на главный ход, на свою, так сказать, линию, то там поезд назад ехать не может. И он технически не может ехать, потому что его малейшее движение назад включает автоблокировку тормозной системы. И для того, чтобы он поехал назад, для этого надо на борт поезда взять нескольких специалистов, которые будут отключать эту блокировку. Это очень опасный маневр. И мы ездили назад по главным ходам по несколько километров для того, чтобы снимать дубли в нашем фильме и в дубле фотографии. То есть мы делали все, что нельзя. В том числе вот был этот маневровый локомотив, который я мог из своего вагона просто перейти на ходу, оказаться у машинистов в кабине, из одних выйти на нос локомотива, мы могли с него снимать, останавливать его, говорить наши синхронные тексты стендапа на камеру, потому что мы параллельно снимали кино.